новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 8 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. Код города 495.
В движении.
В Москве 3-бальные пробки, 3 балла обещают на 5 вечера, потом 5-бальные пробки в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера и к 8 вечера пробки в 4 балла. Главные проблемы, которые прямо сейчас видны, это движение по Ленинградскому проспекту с перспективами дальше поехать по Ленинградскому шоссе. На Соколе бордового цвета пробка, судя по всему, дорожно-транспортное происшествие где-то в районе Войковской, туда ближе к, соответственно, к водному стадиону, нет, еще до водного стадиона, где-то в районе Выборгской улицы. Имейте это в виду. Должны понимать также, что если вам даже поворачивать на Ленинградское шоссе на Соколе не нужно, дальше тоже будут проблемы, если едете по Волоколамке. Еще из того, что прямо сейчас видно в качестве существенных проблем для движения, это МКАД на северо-западе, причем и внешний, и внутренний, между Новой Ригой и Волоколамским шоссе. Еще внутренний МКАД продолжает затрудняться и от Волоколамского шоссе в сторону Ленинградского. В целом город едет довольно бодро. 3 балла прямо сейчас. 5 баллов обещают в 6 вечера. 6 баллов к 7.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россияне опасаются проверки налоговой инспекции. Как выясняется, так думают почти 50% опрошенных. Точнее, 47%. Это результаты опроса, которые были проведены платформой для автоматизации отношений с самозанятыми. Консоль его цитирует сегодня в средствах массовой информации. При этом только 7% с подобной ситуацией сталкивались, а 3% страх испытывают, хотя проверок у них никогда не было. Чем объяснить все эти опасения? Как проходят такие проверки? Как часто с ними сталкиваются и к чему надо готовиться. Первая тема. Вторая. Автодор собирается переводить в платный режим 2 новых участка трассы М-12. Как сказано, государственная компания в ближайшее время получит в управление уже построенные участки от Казани до Дюртюлей. Так, во всяком случае, пишет агентство... издание «Коммерсант» об этом пишет. И возникает вопрос. А как становятся платными те или иные дороги? Разве их не должны строить частные инвесторы? Может ли государство строить платные дороги? И как принимаются решения, что та или иная дорога из бесплатной становится платной? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась по ситуации вокруг квартиры Ларисы Долиной. Москалькова считает, цитирую по ТАСС, несправедливым решение, в результате которого добросовестный покупатель Полина Лурье лишилась и денег, и квартиры из-за сделки с певицей Ларисой Долиной. «Я считаю, — сказала Москалькова, — что в ситуации с Долиной решение было несправедливо. Добросовестный покупатель не мог знать всех нюансов. Он лишился квартиры и денег. Я думаю, что Верховный суд, будем следить за этой ситуацией, мне кажется, что он прислушается к аргументам Лурье». Напомню, я цитировал по ТАСС то, что сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Поток». Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите через СМС-портал плюс 7-925-48-94-8 через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373-94-8, код города 495. Первая тема. Почти 50% опрошенных россиян опасаются проверки налоговой инспекции. 47%, если быть более точным. Мы цитируем результаты опроса, который был проведен платформой для автоматизации отношений с самозанятыми. 7% респондентов говорят, говорят, что уже сталкивались с подобной ситуацией. 3% испытывают страх, хотя у них не было проверок. 37% опрошенных относятся к возможному визиту налоговой нейтрально, уверяя, что смогут разобраться со всеми вопросами при необходимости. 16% респондентов при этом говорят, что перед налоговой страх не испытывают вовсе. Среди тех, кто испытывает страх перед налоговой, больше половины признались, что у них нет объективных причин, но сама возможность проверки вызывает стресс. На втором месте опасения, которые связаны с неофициальной оплатой. 25% респондентов говорят, что иногда проводят расчеты наличными или не полностью фиксируют доходы. Людмила Круглова, руководитель налогового направления в компании «Томашевская и партнеры». Людмила Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, чем объяснить опасения большинства? Я понимаю, что это все-таки был опрос среди самозанятых, но все-таки многие люди почему-то боятся налоговой инспекции, хотя часто даже с ней не сталкивались. Чем объяснить страх?
Ну, наверное, тем, что сейчас, и это, в принципе, вполне декларируется публично, налоговый орган существенно повысил эффективность налогового контроля, в очень большой степени автоматизировал налоговый контроль. Теперь не нужно большого количества налоговых инспекторов, чтобы проанализировать доходы и расходы налогоплательщиков, в том числе физических лиц. Многие процессы, это достоверно известно, анализируются, контролируются автоматически. Например, многие из вас, слушателей, получали уведомление налогового органа о том, что вам необходимо уплатить налог с продажи недвижимости или объяснить, что вы не обязаны, да, и подтвердить, что вы не обязаны уплачивать этот налог. Или там с продажи долей, если долей в компаниях имеется в виду, если речь идет о бизнесменах, да. Почему это происходит? Эти уведомления посылают не инспекторы, это посылает машина. Программа так настроена, что, получая информацию от Единого государственного реестра недвижимости, из ЕГРЮЛ и так далее, налоговая видит, программа видит, что произошла смена собственника и предполагает, что была, соответственно, сделка, в связи с которой был получен доход. И, значит, просит отчитаться. Не забудь, что нужно отчитаться и заплатить налог. И, в принципе, люди понимают, что вот такой контроль, он уже имеет место, что все сложнее скрыть свои доходы, естественно, в том случае, если есть какие-то, сокрытие доходов, люди действительно опасаются, что налоговая так или иначе может об этом узнать, проверить, прийти, доначислить, ну и так далее.
Скажите, с вашей точки зрения, когда 37% опрошенных относятся к возможному визиту налоговой инспекции нейтрально, уверяя, что смогут разобраться со всеми вопросами при необходимости, это не переоценка собственных сил?
Сложно на самом деле сказать, чем руководствуются эти 37%. Возможно, тем, что они добросовестно полагают, что никаких налоговых правонарушений они не совершают, и поэтому, если у налоговой будут к ним вопросы, они смогут эту свою позицию защитить и сказать, что действительно никаких незадекларированных доходов у них нет.
А в спорах с налоговой инспекцией легко защитить позицию?
Ну, если у налоговой инспекции есть достаточное основание, достаточные доказательства того, что правонарушение было совершено, противопоставить ей бывает что-либо очень сложно. То есть если проверка действительно проведена и доначисления произведены, то есть уже вменены, есть решение налогового органа о доначислении налогов, в настоящее время оспорить такое решение, его уже достаточно сложно. Статистика говорит о том, что крайне небольшое количество налогоплательщиков могут все-таки, у них получается все-таки оспорить эти доначисления.
Как часто граждане сталкиваются с налоговой инспекцией? А можно ли говорить о том, что для большинства это все-таки скорее автоматизированный процесс?
Да, для большинства это автоматизированный процесс. Реальные налоговые проверки, именно выездные, да, чего больше всего всегда боятся, выездные проверки налогоплательщиков физических лиц случаются до сих пор крайне редко, и касаются они в основном супербогатых людей, даже в основном тех, кто обслуживаются, администрируются в особых налоговых органах, в налоговых инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам. Для обычных физических лиц выездная налоговая проверка – это крайне маловероятная ситуация. скорее вот мы подали декларацию или не подали декларацию, программа это выявила, и, соответственно, к нам пришло уведомление, вопрос, на который мы не смогли ответить. Вот такая, скорее, возможная ситуация.
Когда люди говорят, я побаиваюсь, потому что иногда провожу расчеты наличными или не полностью фиксирую доходы, это мы про самозанятых в данном случае говорим, именно их опрашивали. Чем это грозит?
Это грозит, если налоговый орган выявит, что доход был получен и не был отражен, не был задекларирован, с него не был уплачен налог, это грозит тем, что налоговая примет решение о доначислении налога по той или иной ставке, в зависимости от того, мы самозанятый, индивидуальный предприниматель или просто физическое лицо, пени начислит и доначислит, соответственно, штраф. Штраф может быть 20%, если это непредумышленная неуплата. Ну, например, мы не знали, что в данном случае там должны были заплатить налог, и можем доказать, что это было непредумышленно. Или 40% от суммы неуплаченного налога в том случае, если это умышленное правонарушение. Здесь вот зависит от умышленности.
Скажите, а как можно доказать непредумышленность того или иного деяния?
Если вы получили какой-то доход, я не знаю, от двоюродной сестры, да, она вам... Хотя нет, не так. У нас есть некоторые доходы, которые не облагаются налогом, да. Ну вот, например, дарение недвижимости между близкими родственниками не облагается НДФЛ. А вот дарение между неблизкими родственниками уже облагается НДФЛ. Вот, допустим, мне подарила квартиру моя двоюродная бабушка. Она в число близких родственников по закону не входит. Я добросовестно полагала почему-то, что вот этот доход не облагается НДФЛ. Ну и как бы, да, незнание закона не освобождает от ответственности, но в данном случае эта ситуация была непредумышленной. А вот если, например, мне на счет пришел платеж, в котором будет написано оплата там оказанных юридических услуг, а вот я такая-сякая, налог не заплатила. У меня же было написано в платежке, что это оплата юридических услуг, а налог я не заплатила. Это предумышленно. Я его не задекларировала, что самое главное.
Хорошо, тогда последнее. Сергей, 87-й, предполагает, что если возвращаться к началу нашего разговора и говорить, что половина опрошенных боятся возможной проверки налоговых, он пишет, это как страх перед остановкой автомобиля инспектором ГИБДД, даже если ты не нарушал. На ваш взгляд, правильная аналогия?
Да, конечно. У нас любое взаимодействие с государственным органом внушает некоторое опасение, потому что это, ну, такой лом, против которого, кажется, иногда нет приема. Но на самом деле, если вы добросовестный налогоплательщик, то вполне возможно, что у вас все действительно хорошо, и ваши опасения – это лишняя тревожность.
Спасибо. Людмила Круглова, руководитель налогового направления в компании «Томашевская и партнеры», была с нами на прямой связи. Григорий пишет, я писем из налоговой не боюсь, я им даже рад, потому что они мне налоговые вычеты присылают. Значит, Сергей, 871-й, полагает, что надо проверить всех блогеров. Костя, 870-й, а вот, кстати, интересно, вы когда говорите «всех блогеров», а вот вас надо проверять? Вы когда пишете нам через Телеграм, вы блогер или нет? Костя, 873-й, я ИПшник. И меня уже 3 года подряд вызывают в налоговую по итогам проверки моей декларации. Я уже не переживаю, просто иду и готовлюсь доплатить, так как каждый год что-то новое в исчислениях. 123-й напоминает, что кто не платит налоги, тот не спит спокойно. А еще, соответственно, из того же... Да, 407-й, если кто забыл оригинальный вариант, то тогда заплати налоги и спи спокойно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир.
Да, прошу.
Вот являюсь 2 года уж, по-моему, самозанятым, ну, как таксисты в сети, самозанятые, либо ИП. И вы знаете, мы платим вот типа 4, но мы-то платим 12, те, кто арендует машину. Вот, то есть я плачу никаких 4. То есть мы платим с дохода, а не с прибыли. То есть чистая прибыль у меня 3 раза меньше, а я плачу, грубо говоря, 300 тысяч заработал. Нет,
еще раз, а вы платите с дохода?
То есть я заработал 300 тысяч, у меня забирает сначала Яндекс 30%.
Мы сейчас говорим ведь о государстве. Государство сколько процентов берет?
Ну, например, я заработал, каждой поездке забирают сразу 4%.
Ну, вот об этом мы и говорим. То есть можно, конечно, пересчитать. Заплати налоги, построим дорогу, пишет Виталий, 618-й. Сергей, 871-й, говорит, а я не блогер и не могу понять, откуда у них такие огромные деньги. Это опять история про то, что вот надо проверить всех, кто не я. Потому что я же не знаю, откуда у них такие огромные деньги. А надо ли считать чужие деньги? Тоже отдельный вопрос, если вы, к примеру, не налоговая инспекция. У меня налоговая по-хитрому поступила. Налоговый вычет прислала уже за вычетом налогов за 24-й год. Пишет 401-й. На мой звонок им был ответ. Мы у вас сразу вычли, зато вы ничего не должны.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
«Автодор» собирается переводить в платный режим два новых участка магистрали М-12. «Автодор» — государственная компания, и, как пишет издание «Коммерсант», в ближайшее время получит в управление уже участки построенные трассы М-12 от Казани. Часть из этих дорог будет переведена на платный проезд, как говорится в этом интервью. Напомню, интервью давал председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Так вот, он говорит, обход 5 сел в Башкирии и обход Нижних Челнов и Нижнекамска в Татарстане нам передадут в самое ближайшее время. Мы эти дороги дооснастим элементами обустройства и переведем в платный режим. Сейчас эти дороги находятся в управлении Росавтодора и эксплуатируются в бесплатном режиме, но согласно распоряжению правительства, Автодору их должны передать до конца 2025 года. Главный редактор информационного агентства строительства Александр Гусев к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут вопрос возникает, а как становятся платными те или иные дороги? Разве это не частник должен за свои деньги ее построить и тогда может взимать плату? А так получается, что уже построенные государством дороги могут просто передать другой государственной компании и начать взимать плату?
Нет, не только государственные компании могут передавать, но могут передавать и в комбинированное управление государственно-частного партнерства. Эту схему придумали не мы, и она очень удобна, себя она хорошо оправдала. Но частные дороги строятся как государством, так и совместно с частными компаниями. В данной ситуации, когда государство считает, по каким-либо причинам у нее нет технической возможности или финансовой возможности обслуживать этот участок, его передают в управление подрядной организации, которая потом следит и отвечает за состояние этой дороги.
А как принимаются решения? Вот эту дорогу государство передает, насколько я понимаю, «Автодор» — это ведь тоже государственная компания, государство передает, соответственно, ту или иную дорогу компании, которая начинает эксплуатировать ее уже за деньги.
Да, «Автодор» — это государственная компания, все скоростные трассы на М, они курируются этой организацией, а передают именно те участки, где есть альтернатива бесплатных дорог, то есть параллельно по закону о частных дорогах должна быть как платная из пункта А в пункт Б, и должна быть параллельно также из пункта А в пункт Б бесплатная. Там, где нет альтернативы, те участки не передаются в платное управление.
Что означает это с точки зрения распространения платных дорог? Подобного рода практика может складываться, к примеру, и там, где дороги уже построены, но одна из них, к примеру, получше, и есть возможность объехать участок, то есть дублирование существует.
Да, дублирование в обязательном порядке должно существовать, потому что закон не делает никаких исключений. Там, где платный участок есть, там обязательно должен быть бесплатный, который, конечно, по техническому состоянию и другим параметрам менее удобен, по нему длиннее ездить. Например, вот трасса Дон-4 от Москвы до Питера есть альтернативно бесплатная, но занимает она 500 километров до Воронежа значительно больше по времени, чем нежели вы едете по скоростной.
Ну, смотрите, вот Станислав все это услышал и пишет, но в итоге ведь можно прийти к тому, что все дороги станут платными, кроме одной бесплатной, на которой будет гигантская пробка.
Нет, платные дороги строятся в соответствии с нашими стандартами, которые приравниваются к международным. И не каждую дорогу бесплатную сегодня можно перевести в платную. Поэтому здесь много вопросов возникает. И прежде чем перевести ее в платный участок, там нужно достаточно потрудиться, то есть привести ее в надлежащее состояние. Ну, как минимум класс А, минимум класс Б.
В этом смысле как раз вопрос в связи с интервью Петушенко. Он говорит, нам передадут М-12, это ведь новая дорога, только построенная. Так вот, он говорит, нам в ближайшее время передадут эти дороги, мы дооснастим элементами обустройства. Что значит это дооснащение?
Дооснащение должны поставить, да, во-первых, должны нанять технического подрядчика, который будет вводить электронную систему оплаты. Там же не будет шлагбаумов никаких, чтобы не было очереди. Вот. То есть решить эту техническую сторону. Потом нужно обеспечить с точки зрения безопасности на платных дорогах там автомобильные патрули, значит, техническая помощь, световые табло, которые информируют, там где-то авария, где-то не авария. Вот. Потом нужно закупить технику, которая должна чистить этот участок, причем оперативно, особенно во время снегопадов. Мы же знаем, как на Дон-4 там стояли десятки километров машины, засыпанные снегом. Вот. И масса других вещей. Поэтому вот так в один раз и этого не сделаешь. Поэтому нанимаются подрядные организации, которые решают этот технический вопрос.
Теперь возвращаемся еще к одной фразе Петушенко. Он говорит, когда рассказывает, что будет переведено на платный проезд, как раз упоминает, что обязательно должна быть возможность бесплатно объехать. И вот он говорит, обход 5 сел в Башкирии и обход Нижних Челнов и Нижнекамска в Татарстане, нам, говорит, передадут в ближайшее время. И, видимо, эти обходы будут платными. Виталий, наш слушатель 618, говорит, что ему кажется идея и тактика в этом смысле неправильной, потому что как раз бесплатным должен быть обход деревень, сел и прочего, а дорога через села должна стать платной, потому что те, кто не желают платить, поедут теперь через село, а это увеличивает колейность там на селе, увеличивает, возможно, аварийность и увеличивает пробки.
Ну, тут может быть просто формулировка не совсем корректная. Как правило, вот напрямую через населенные пункты скоростные трассы, если делают, то там замедляют скорость, потому что там возможны пешеходные переходы, и, как правило, они наземные. Вот, и там нужно двигаться с осторожностью. Что значит в обход сел? Это в понимании человека получается обход сел. Но скоростные трассы стараются обходить. А вот по прямой ехать, это как раз та трасса, которая бесплатна.
И Виталий говорит, и по логике надо сделать так, чтобы человеку было выгодно в село не въезжать, а проехать мимо.
Ну, вот как раз и имеется в виду, что два варианта. Есть объездная часть, а есть прямая, которую ты подаешь прямо в село или в другое село какое-то.
С вашей точки зрения, вот таких вот платных участков на уже существующих магистралях будет больше, или это будет касаться в дальнейшем только новых участков и вновь построенных дорог?
Ну, я предполагаю, смею предположить, но это мое субъективное мнение, что это касаться будет вновь построенных дорог, потому что старые дороги довольно сложно переводить в платные, потому что там требуется большая реконструкция.
123-й говорит, подождите, а это получается что? Что построенная за бюджетные деньги дорога приватизируется, или это государство, по сути, собирает деньги?
Нет, во-первых, она не приватизируется, она отдается в управление на определенное количество лет. Как правило, это, если компания участвует при строительстве, а потом берет ее в управление, то это 20-25 лет для того, чтобы окупить свои вложения. А когда строятся государственные деньги, то просто нанимается компания, которая будет управлять и технически обеспечивать. Это не 20-25 лет, это, может быть, 5 или 7 лет. Все зависит от того, какая компания и какими она обладает техническими возможностями. Поэтому построенная, да, за государственные деньги, да, но она же ведь улучшенного качества, поэтому государство считает, что за улучшенное качество движения по дорогам нужно платить. Что и происходит.
Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства «Автодор», собирается в ближайшее время перевести в платный режим два новых участка трассы М-12. Макар 565 рассказывает, у меня, говорит, один из легковых прицепов сделан специально для платных дорог. Там, если прицепы выше 2 метра, то надо платить. Но спрос на него в прокате, говорит, признаюсь, слабый. Из чего он делает вывод, пока народ не обнищал. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 8 декабря. Сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо дозванивайтесь. Для этого номер 7373948, код 495. Дозвонились, вам ответили, значит, это прямой эфир.
В движении.
Прямо сейчас смотрим, что творится на московских дорогах, а там четырехбальные пробки, это чуть больше, чем ожидалось. Нам обещали, что даже в 5 вечера будут пробки в 3 балла, и только потом 5-бальные в 6 и 6-бальные в 7. Но, видите, опережающими темпами пока растут пробки, уже 4 балла. Красного довольно много на внутреннем третьем кольце от Сити в сторону Беговой и далее до проспекта Мира. Большие проблемы по-прежнему на московской кольцевой автодороге между Волоколамским шоссе и Новой Ригой, причем и в ту, и в другую сторону, и на Новой Риге, соответственно, до Красногорска, и в ту, и в другую сторону нормального движения нет. Еще обращаем внимание на Лефортовский тоннель, внешний Лефортовский тоннель, еще до Нижегородской. Те, кто едут по третьему кольцу, попадаете в пробку, потом эта пробка уходит в Лефортовский тоннель, в чем причина пока, во всяком случае, не видно. Но, судя по всему, на всем протяжении внешнего Лефортовского тоннеля есть сложности с движением. 4 балла прямо сейчас, как максимум, 6-бальные пробки в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Потребление алкоголя в России достигло минимума с 1997 года. В ноябре показатель составил 7,63 литра на человека за 12 месяцев. Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе. Москвичи в среднем выпивают 4,76 литра алкоголя в год. Итак, на фоне потребления резкого снижения потребления алкоголя, что делать дальше? Надо ли продолжать бороться с этим злом еще? А что вот эти цифры говорят о неучтенном потреблении? Первая тема. Вторая. В Министерстве спорта заявили о поддержке фанатами лимита на легионеров в футболе. Зачем вообще нужны легионеры? Почему не получается играть своими силами? Это проблема нехватки людей или просто плохой их подготовки? Вторая тема. Обсуждаем через 10 минут примерно. Срочное сообщение. Глава Верховного суда Российской Федерации не стал инициировать продление полномочий своего первого заместителя Петра Серкова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники. Тот же ТАСС со ссылкой на главу исполкома Народного фронта. В Народном фронте ожидают порядка 2 миллионов обращений на прямую линию Путина в этом году. Смотрим на ленты агентства РИА Новости. Бывший глава Белгородского Старооскольского округа подозревается в получении взятки. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на Следственный комитет. Ну и Венгрия в 2025 году получила из России Федерации через Турцию 7,5 миллиардов кубометров газа. Об этом агентство пишет со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Первая тема. Это история с потреблением алкоголя в России, который, согласно нынешним цифрам, достигает минимума с 1997 года. Так мало алкоголя граждане Российской Федерации не выпивали в последние 28, получается, лет. При том, что мы понимаем, что алкоголь вреден для здоровья, и об этом неоднократно уже говорили. Алкоголя пьем меньше. В ноябре показатель составил 7,63 литра на человека. Это данные государственной статистики. В Чечне на человека приходится 0,11 литра спиртных напитков в год. В Ингушетии 0,63, в Дагестане 0,89. В крупных городах тоже невысокая цифра. Москвичи в среднем выпивали 4,76 литра алкоголя. Жители Санкт-Петербурга 6,28. Ну, а вот, например, в Свердловской области спиртного употребляют больше среднего. 10,34 литра на человека в течение 12 месяцев. И все-таки вот говорят, так мало не было с 1997 года. Вадим Устюжанин, младший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков Высшей школы экономики. Вадим Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Чем вот это вот минимальное потребление алкоголя с 97-го года можно объяснить?
Смотрите, я бы тут только хотел сказать, что нужно говорить очень осторожно, что это действительно минимум. Это данные оперативные, они помесячные, они не погодовые. То есть, на самом деле, это еще не итоговая оценка, и мы не знаем, действительно ли у нас произошло такое, ну, относительно крупное снижение. Вот, на самом деле, я думаю, оно действительно произошло, но оно несколько завышено. То есть, на самом деле, у нас произошло снижение, но оно не такое сильное. Вот с чем это связано? Там, да, вот первая такая техническая вещь, это связано с тем, что у нас, к сожалению, стали несколько хуже сейчас учитывать пивные напитки, поэтому они у нас меньше попадают в статистику. Во-вторых, конечно же, это еще охлаждение общего спроса в экономике, что в целом тоже, конечно, повлияло на снижение. Вот как так.
Скажите, что в данном случае можно говорить о неучтенном потреблении?
Честно сказать, вот данные оперативной статистики, по-хорошему, его должны были учитывать, потому что вот ту цифру, которую мы сейчас видим, что в ноябре у нас 7.63 литра чистого алкоголя на душу выпито, это складывается не только за счет статистики по потреблению алкоголя по продажам, но еще и на основе некоторых расчетов по смертности от ассоциированной с алкоголем смертностью. Вот поэтому на самом деле здесь должно учитываться вот то самое неучтенное потребление алкоголя, которое идет как бы не в белую, там, а в серую или в черную.
То есть, когда 877-й пишет такая маленькая цифра, просто мы, говорит, самогон варим, вот и ответ. Вы говорите, что даже если кто и варит, так это учитывается.
Смотрите, это учитывается не полностью, косвенно. То есть, в целом, динамика действительно будет в целом очень правдоподобной. По тем цифрам, которые мы видим, конечно, да, вот в абсолютных числах тут говорить что-то сложное. А вот то, что мы сейчас видим, что у нас действительно есть тренд на снижение потребления алкоголя, честно сказать, сравнивать с 97-м годом тут очень сложно. Потому что у нас были совершенно разные там методики расчета, была совершенно другая структура рынка.
Так, еще скажите, Павел 835-й, наш слушатель, просит объяснить, если мы присутствуем при снижении потребления алкоголя, он говорит, тогда это удивительная история, тогда непонятно, почему в последние годы сети алкомаркетов растут как никогда. 20 лет назад, говорит, и близко такого не было, чтобы в каждом, понятно, что это, наверное, преувеличение, что в каждом дворе точка продажи алкоголя, но действительно, алкогольные сети растут, а потребление падает. Так бывает?
Да, в целом, конечно, так может быть. Опять же, из-за того, что вспоминалась структура рынка. То есть 20 лет назад там, да, места покупки алкоголя, они были в целом довольно разные. Плюс у нас было еще очень много неучтенного алкоголя. И самое главное, он еще и стоил очень дешево. Вот, то есть в целом, даже там, да, если у вас рядом с домом не было магазина, так, с такой точки, чисто экономической точки зрения, вам в целом было выгодно довольно далеко пройти и купить его. Сейчас алкоголь стоит в целом подороже. Вот это первое. Во-вторых, там, да, когда у нас расширяются все эти алкомаркетов, многие из них специализируются не только на алкоголе. Многие из них уже стали такими довольно простыми продуктовыми магазинами, где действительно есть просто расширенный выбор алкоголя. Но многие туда ходят и не просто за алкоголем.
Так, еще с вашей точки зрения, вот меньше пьют люди, потому что алкоголь стал сильно дороже, или потому что люди, вот как Борис 870-й пишет, осознают, что злоупотребление алкоголем наносит прямой и косвенный вред?
Честно сказать, я думаю, ни то, ни другое. Здесь все-таки главным, наверное, фактором выступило то, что у нас сейчас в целом охлаждается общее потребление в экономике. Да, то есть у нас там, например, растет спад кредитования, у нас в целом растут снижаются потребительские расходы. И, конечно, когда у нас снижаются потребительские расходы, у нас снижаются расходы на потребление алкоголя. То есть я думаю, прежде всего, вот то падение, которое мы видим сейчас, я должен отметить, оно небольшое. Это там не 30% и так далее. Это там падение на там, 0.2 литра условно. Вот. Оно, скорее всего, связано просто с падением спроса.
Подождите, но если говорить о тенденции, ведь вы же не будете ее отрицать. А вот эта тенденция, она все-таки потому, что цены растут все эти 25 или 27 лет? Или потому, что люди становятся, как это, желающими быть более здоровыми, что ли?
Не, вот если говорить там, да, за тенденции там, за последние 20-25 лет, то, конечно, там, да, нужно учесть, что у нас там, да, действительно, люди стали меньше пить именно крепкого алкоголя. У нас меняется в целом сейчас модель потребления. Там, да, с условной водки больше стали люди пить пиво, и поэтому, в общем, у нас есть снижение чистого спирта потребления. Во-вторых, конечно, там, да, люди сейчас стали больше задумываться о здоровом образе жизни. Плюс, конечно же, у нас сильно выросли ограничения по продаже алкоголя, как в ценовом виде, да, там по типу акцизов и так далее, так и за счет того, что у нас в целом доступность алкоголя стала меньше. Но это если мы говорим за тенденцию там, за 20 лет.
тогда еще одна психологическая история. Борис 870-й говорит, я со спикером не соглашаюсь. И дальше он интересную вещь пишет. Вот смотрите, раньше пили в основном, как говорили, не от хорошей жизни. Теперь вы говорите, соответственно, что структура потребления алкоголя меняется, и люди с крепких напитков переходят на более легкие, что ли, алкогольные напитки. Получается, от хорошей жизни.
Смотрите, на самом деле это действительно так. С одной стороны, от хорошей жизни. Я думаю, никто не будет отрицать, что за последние 20 лет у нас уровень жизни вырос значительно. Связано с многими причинами, но отрицать это нельзя. Вот плюс, я бы хотел еще автору комментария заметить, что у нас же минимум был в 97-98 годах. Действительно ли это было очень хорошее время? Нет, наоборот. То есть у нас часто случается, что минимум потребления алкоголя приходится на самые трудные времена, когда как раз у людей нет свободных средств. Они пытаются экономить на всем максимально.
Спасибо. Вадим Устюжанин, младший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. 493-й пишет. В целом спорт стал важен, у молодежи просто модно не пить. Сергей 87-й не понимает, это ведь как средняя температура по больнице или как средняя зарплата, кто-то не пьет совсем, а кто-то очень много. Безусловно, и это все, но это не отменяет самого понимания того, что средняя температура по больнице или средняя зарплата, они информативны и определенную информацию несут. Жизнь выросла за 20 лет, потом за последние 5 лет упала и не слабо, пишет Александр 569-й, и это не видно на той цифре, которую обсуждаем мы. Напомню, еще раз напомню, что алкоголь вредит вашему здоровью. А сейчас другое потребление, более эстетичное, что ли, пишет Виталий 618-й. Если раньше где-то на теплотрассе со спиртом для каминов, теперь в лофте вечером в пятницу какое-нибудь вино 1435 года. Условно говоря, под сыр или фрукты. Как будто бы ты сицилийская семья. Ну вот как-то так. 877-й говорит, а я раньше пил чешское пиво, оно теперь дорого стоит, и я от него и от водки отказался. 347-й говорит, в Ульяновске у учителя зарплата очень выросла, 35 тысяч рублей. И что это меняет с точки зрения потребления алкоголя, который, напомню, согласно последним сообщениям, падает. Причем потребление алкоголя в России достигло минимума с 1997 года. Показатель за 12 месяцев, это данные государственной статистики, составляет 7,63 литра на человека. А если говорить про Москву, так и в два раза почти меньше. 4,76 литра.
Говорит Москва. Потом.
Срочное сообщение, заявление Владимира Путина. Инфляция в России по итогам года может быть ниже 6%, говорит Путин. Назвал ожидаемым замедление темпа роста ВВП в этом году. По итогам года будет около 1%, говорит он, цитирую по ТАСС. Еще Путин говорит, надо обеспечивать рост доходов граждан. Поручает поддерживать не только материнство, но и отцовство. Поддержка семей, говорит президент Российской Федерации, должна идти по принципу «чем больше, тем лучше» и увеличиваться на каждого следующего. Следующего ребенка. Это из того, что вот сейчас на лентах информационных агентств, ну и еще из срочных сообщений, это опять заявление Общероссийского народного фронта, которые говорят о том, как готовится прямая линия президента Путина. Приходят, говорят, обращения иностранцев, которые хотят переехать в Россию. Это молния, подробности ждем в ближайшее время. Теперь следующая тема. В Министерстве спорта заявили о поддержке фанатами лимита на легионеров в футболе. Это, говорит глава ведомства Михаил Дегтярев, пока показывают результаты исследования. Он дал интервью ТАСС, и вот цитата оттуда. «Для меня стало сюрпризом, что среди болельщиков сторонников лимита больше, чем среди широких народных масс. Удивительно, я ожидал другого, что среди тех, кто футболом не интересуется, будет больше тех, кто поддерживает ужесточение лимита на легионеров. По нынешним правилам клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов, а на поле выпускать 8 легионеров. Минспорт предлагает ужесточить лимит к 2028 году по схеме 10 легионеров в заявке, 5 на поле». Михаил Масаковский, комментатор и ведущий Матч ТВ и автор программы «Родной футбол». Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, можно без отчества.
Ну хорошо. Скажите, а зачем вообще нужны легионеры, к примеру, российскому футболу?
Ну, смотрите, российская премьер-лига все-таки это не только спортивное соревнование, это еще и коммерческий продукт. Да, и поэтому, конечно, как коммерческий продукт, премьер-лига, вот учитывая то, что чемпионат России, он продается за достаточно большие деньги, в том числе спонсорские, телевизионные, так или иначе, премьер-лига стремится к улучшению качества этого продукта, поэтому это напрямую завязано на уровень игры, на то, что мы видим на футбольном поле. И как раз приезд качественных иностранцев, подчеркиваю, качественных, это один из способов для того, чтобы постараться локально уровень игры улучшить. Да? Потому что все-таки, если мы посмотрим на чемпионов последних лет, да, это Краснодар, это «Зенит», будем честны, что успеха во многом эти команды добивались благодаря качественным легионерам. Да? Вот, например, лучший игрок прошлого сезона – это Джон Кордова, нападающий Краснодара, который во многом обеспечил Краснодару победу в прошлом чемпионате России.
Да, вот тогда вопрос возникает, а давайте будем честны, а что, у нас своего Кордову нельзя вырастить?
Можно, но не получилось ведь пока.
А почему, в чем проблема?
Ну, сейчас мы начнем достаточно долгий разговор, да, который упрется в развитие детско-юношеского футбола, да, и в развитие футбольных школ прямо сейчас. Но, кстати, Краснодар многое делает. Вот если мы говорим про футбольный клуб «Краснодар», Краснодар многое делает для воспитания своего поколения. И там как раз идет вот у них в команде сплав качественных легионеров и своих собственных воспитанников. Потому что вот еще один, если говорить про основных игроков команды, еще один лидер – это Эдуард Спиртян, это собственный воспитанник. Да, и лучший вратарь прошлого сезона Станислав Акацев – это собственный воспитанник. Но так или иначе, вот для того, чтобы обеспечить хотя бы тот уровень чемпионата, который есть сейчас, только российских футболистов, к сожалению, не хватает. И мы видим, что во многих клубах на ключевых позициях играют легионеры. Хотя много сейчас и талантливых наших ребят. Это и в ЦСКА ребята 2005 года рождения, Кисляк, Глебов и другие. А это и в «Локомотиве» очень талантливый парень есть, Алексей Батраков. Ну и в Краснодаре несколько качественных своих воспитанников. Здесь можно продолжать. Дюкавин в «Динамо». И талантливых ребят много.
Но возвращаясь к легионерам, собственно, легионеров приглашают, приглашают на какие-то выгодные условия, видимо, платят какие-то заметные деньги. И эти деньги можно было бы потратить на футбольные клубы, пишет наш слушатель 222-й, как раз для того, чтобы в футбольных клубах было больше местных.
Можно было бы, да, но здесь это же не взаимоисключающие вещи. Клубы, вот опять же, если мы говорим про лидеров чемпионата России, клубы тратят на собственную академию, это игра в долгую, это марафон, но и на локальный успех, да, то есть в том числе на приобретение качественных легионеров. Конечно, они приезжают за большие деньги, если мы говорим про по-настоящему качественных игроков, да, заманить в нашу страну человека из дальнего зарубежья не так просто, да, тем более человека, на которого есть спрос. А если мы говорим про качественных игроков, конечно, на них есть спрос. Да, это подразумевает траты на их контракты, на их зарплаты. Но если нужен результат здесь и сейчас, то это один из вариантов, да, как раз то, что и делается.
Тогда как вы объясняете то, что делает Министерство спорта, пытаясь ограничить количество легионеров?
Ну, вы знаете, это история не только этого года, да, вот это история, в принципе, российского футбола, которая видела и ужесточение лимита на легионеров, и смягчение. В той или иной степени вот этот тяни-толкай, он продолжается уже десятилетия. И мы видели самые разные формы. Более строгие формы лимита, более мягкие. Вот сейчас один из самых мягких лимитов на легионеров, да, который подразумевает 13 легионеров в заявке и не более 8 одновременно на поле. При том, что легионерами, например, не считаются игроки из Белоруссии, из Армении, из Кыргызстана, из Казахстана. Да, то есть это тоже определенная форма допущения. Но так или иначе, разговор о том, что лимит нужно ужесточать, о том, что непременно нужно сокращать количество игроков, в нашем футболе, этот разговор ведется постоянно.
Тогда еще один вопрос. Судя по тому, что уже несколько человек об этом написали, видимо, распространенное мнение, все эти проблемы ровно потому, что наши хорошие футболисты, как только становится понятно, что они хорошие, уезжают за границу.
А кто у нас уехал за границу? Вы многих назвать можете?
Фамилии ни одной не названы ни в одном из этих сообщений.
Ну, я вам могу их назвать. Да? Это Матвей Сафонов, российский вратарь, который выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов вместе с ПСЖ. На его место тут же пришел очень качественный голкипер. Да? Он уехал из Краснодара, и на его место пришел Станислав Акацев, который, на мой взгляд, Матвею в качестве не уступает. Уехал Александр Головин, но это произошло еще после чемпионата мира в 2018 году, и он успешно выступает в чемпионате Франции. Уехал Арсен Захарян. Да? Если мы говорим про по-настоящему качественных игроков, которые играют в больших чемпионатах, это все. Да? Три человека. Поэтому здесь все-таки, мне кажется, это не совсем правильный тезис. И вот если, опять же, говорить про очень талантливых ребят, которые появились в последнем поколении наших игроков, да, они все здесь, они играют у нас на глазах, они дают качество, они действительно двигают лигу вперед. Но если мы хотим видеть футбол хотя бы на том уровне, на котором он есть сейчас, да, то понятно, что легионеры на данном этапе нашему футболу необходимы. Качественные. Вот хочется подчеркнуть, да, чтобы приезжали игроки качественные, чтобы действительно приезжали футболисты, на которых можно было посмотреть, игрокам, которые растут у нас, и сказать «вау», да, чтобы они помогали нашим расти, а не занимали место нашего игрока на поле и в зарплатные ведомости.
Тогда объясните, почему, ведь Дегтярев о чем говорит? О том, что фанаты лимит на легионеров тоже поддерживают.
Ну, вопрос, какие фанаты, да, о ком идет речь в данном случае. Мне тяжело говорить за всех фанатов, я думаю, что здесь сколько людей, столько и мнений. Да? Я социологический опрос не проводил, и я думаю, что все-таки здесь определять, да, судьбу развития нашего футбола должны субъекты футбола, должны те, кто футболом непосредственно занимаются. Потому что то, о чем мы сейчас говорим, мы же не говорим про развитие молодежного футбола, детско-юношеского, хотя этому тоже нужно уделять время. Да? И вот, например, прекрасный проект UFL, юношеской футбольной лиги, да, сейчас под вопросом, а это очень важно, да, и очень не хотелось бы, чтобы он сбавлял обороты. То, о чем мы говорим, это профессиональный футбол. Профессиональным футболом, на мой взгляд, должны в первую очередь заниматься субъекты профессионального футбола, да, потому что это они ведут это, в том числе и коммерческий проект, да, это же не только про развитие футбола исключительно речь идет. Речь идет про российскую премьер-лигу, которая является коммерческим продуктом.
А вот тут тоже, наверное, требует вашего ответа или хотя бы короткого комментария, потому что вы говорите уже не первый раз в этой беседе, что это коммерческий продукт, а вот, например, Виталий спрашивает, а вот если даже вернуться к этим самым легионерам, их покупают с прибылью, что называется, или за счет спонсоров?
Ну, спонсоры – это же и есть прибыль отчасти, да? Ведь посмотрите, как все взаимосвязано, да? Вот, например, только что был разыгран тендер на следующий телевизионный контракт. Да, это контракт, по которому клубы получили очень серьезные деньги. Да, деньги, которые помогают им существовать, помогают им комплектоваться. Да, но для того, чтобы получить хороший телевизионный контракт, тебе нужно поддерживать качество продукта. Тебе нужно, чтобы футбол, который транслируется, да, по телевидению, по этому контракту, поддерживал определенное качество. В частности, в этом помогают игроки, которые приезжают из-за рубежа и делают разницу. Да, и вот мне кажется, что здесь как раз ключевой момент – это сделать так, чтобы к нам ехали футболисты, которые помогают поднимать уровень нашего чемпионата. И здесь главное не заблудиться, да, вот, не перепутать первопричину, потому что очень хорошо, когда приезжают те, кто делает наш футбол сильнее и лучше, но при этом часто мы видим, что приезжают ребята, которые по качеству выгодно не отличаются от тех, кто есть. Тогда вопрос, зачем это происходит.
Спасибо. Михаил Масаковский, комментатор и ведущий Матч ТВ, автор программы «Родной футбол», был с нами на прямой связи. 724-й не понимает, по сравнению с Советским Союзом, наш футбол деградировавший или другой? То есть, видите, варианта лучше, чем советский, даже не предлагает 724-й. Значит, 123-й полагает, что Дегтярев, когда говорит про лимит на легионеров в футболе, пытается найти разумный баланс. Виталий продолжает настаивать, что если мы говорим про деньги спонсоров, то спонсоры – это государственные монополии, то есть компании государственные, а там рядом и налогоплательщики. Елена говорит про прибыль от матчей, а не от газа и нефти. Но это опять, видимо, намек на то, что среди спонсоров государственные компании. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, но все это уже в следующем часе.